Центр духовной культуры город Новосибирск, Теосовское общество город Белогорск. В мир человеческий. Часть вторая. Письма о России. Новосибирск, 1999 год. Книга представляет собой перевод писем, переданных в мир человеческий на исходе второго тысячелетия великим учителем Востока. Настоящее издание содержит вторую часть книги, посвященную России. Отличительной чертой писем является новый опыт передачи их на языке высоких адептов Сензари. Предисловие. В это сложное время, где ценности меняются так часто, и жизнь проходит быстрее, чем мы успеваем познать хотя бы одну из ее граней, к сожалению, не сознание, но стечение событий решают будущий исход следствий. Каким представится этот исход? Очередным концом света или иным предречением событийности? Этого не знает никто. Хотя многие и пытаются приоткрыть покров великой тайны мира, хранящей молчание о будущем. Несостоятельность предрекаемого, как его воплощение в реальность, подтверждает давно забытую истину. Мир лишает жизни, он же ее и продлевает. Борьба за существование развернула панораму действий так, что понятие «мир» обрело позицию второстепенную, тогда как главную заняло человеческое общество, мир человеческий, наделенное способностью быть вершителем собственной участи, а следовательно и мира. Каждый век, как и каждая эпоха, является собой нить, связующую прошлое, настоящее и будущее, они есть то расстояние между человечеством и миром, сократить которое всегда необходимо, дабы избежать все худшие следствия, вызванные напряженностью мировых событий. Человеческому сознанию редко удается самостоятельно решить глобальность задач, обозначенных временем, вобравшим в себя все ошибки прошлого, перешедшего в настоящее. Этот пласт неразрешенных проблем и стечений очень подвижен и активен, тем представляет трудность для человека найти основные причины всех осложненных следствий. Возникает необходимость иметь знания более высокие, нежели способно вместить материальное сознание. Именно необходимость заставляет искать возможности их получения, в том стремлении к истине не ослабевает, что позволяет не только сокращать расстояние с миром, но и расширять границы познавания. Широта познавания беспредельна, и многогранность истины подтверждает это своими новыми открытиями во всех областях, доступных человеческому сознанию. Сам человек ограничен физическим «я», что связано с природой феноменального мира вещей и явлений, потому не имеет такой широты всевмещающей, которую на Востоке именуют «махатма» или «великая душа». Существование великих душ сегодня уже не является аллегорией, хотя еще 100 лет назад их сотрудничество с учениками в миру вызывало у многих недоумение и неверие, даже несмотря на все те вещественные доказательства, предоставленные ими в качестве писем, предметов и их трудов. Связь великих учителей мудрости с учениками и сотрудниками никогда не прерывается. Как в древности, так и в современности эта связь есть провод, идущий от высшего к низшему, по которому течет свет истины, передаваемый в мир человеческий. Не каждый, коснувшийся света, способен воспринять его за истину, на все требуется время, составляющее в знаках и символах промежуток для усовершенствования. Это время принадлежит человеческому сознанию, и в нем заключено измерение света, способного рассеять тьму и невежество. Невозможно проявить всю истину в одну эпоху или столетие. Последовательность помогает создавать вехи, как отсчет в новом движении. Новая эпоха приблизилась учением сердца, запечатленного в книгах живой этики, и вновь слово мудрых обрело звучание в начале века, пробудив сознание к огню действий. Эти письма, направленные в мир человеческий, не претендуют на истинность, так как говорить об истине всегда сложно, не только высшим, но и тем, кто всегда с ними. Ирина Свинцова. Письмо 50. Осознание есть особая работа сердца, в ритме света. Без осознания невозможно совершать эволюционные действия, ибо ритм света сопровождает сознание по пути эволюционных действий, и тем притворяется работа духовная. Когда говорим «работа духовная», то всегда связываем ее с ритмом света. Только ритм света способен дать сознанию расширение, дабы вместить две половины от единого. Существует множество разных ритмов, что оказывает влияние на работу духовную. Скажу, что мы не разделяем духовную работу и работу сердца на разное. В том видим священнодейство космическое, дающее осознание себя в эволюции. Каждый ритм несет определенные потоки, движущие сознание в том или ином направлении. Смена ритма всегда происходит болезненно, ими строится основная линия жизни. Знаете, как организм чутко реагирует на пространственные изменения ритмов, но когда сознание участвует в священнодействии космическом, то малейшее нарушение и изменение становится в разряд великих страданий и великих внутренних перемен. Часто спрашивают, почему происходит повторение и нет перемен в лучшее. Я отвечу, что повторение происходит под влиянием ритмов пространственных. Когда осознание себя в эволюции отсутствует, всегда происходит повторение какого-либо витка ее, некий сарос. Совершить перемены в лучшее, а значит изменить эту ужасающую действительность, возможно только через осознание себя в эволюции. Можно понимать эволюционные действия, но осознать свою причастность к ним бывает так сложно, что эта духовная работа часто остается мнимой. Нужно всегда находиться в ритме света, дабы постоянно следовать движению эволюционному. Ритм света есть ритм биения токов сердца Матери Мира. Кто хоть однажды ощутил в себе это великое биение, тот никогда уже не свернет с пути, намеченного эволюцией космической. Духовная работа лишь тогда являет перемены в лучшее, если постоянно устремление сознания в ритме света. Ритм света и культ света олицетворяют собой источник неиссякаемый. Без этого источника невозможно осуществить работу духовную. Культура и духовность стоят на одной позиции, только ими укрепляется сознание для дальнейшего движения в эволюции. Множество ритмов пространственных культивируют ипостаси разные, но в ритме света лишь одна, высшая, проявляется. Называем ее духовной культурой. Духовная культура строится осознанием. Можно воспитать культурного человека разными способами, но воспитать духовную культуру в человеке возможно только в ритме света. Ритм света насыщает сознание лучистым сиянием. Этот ритм мы именуем параван. В нем махаван и чотаван становятся единосущными проявлениями света. Параван есть ритм беспредельности. Беспредельности культ света превыше всего, ибо истина и культ света нераздельные. Духовная работа всегда происходит под влиянием культа света. Невозможно работать на культ света, ибо такое понимание уводит сознание от реальности. Мы духовно работаем в культе света и тем осуществляем истинность действий эволюции. Духовная работа и культ света сопряжены через сознание. Каждый человек имеет его, если способен вместить хотя бы малую часть от всеобщего, но проявляет реальное только осознание. Говорил уже, что живая этика учит осознанию, ибо нет ничего эффективнее, чем научить сознание находиться в эволюции постоянно. Живая этика и духовная культура – синонимы, можно назвать по-разному, но в звучании одной и другой заложено формирование человечества сознательного. Так надлежит устремиться сознанием к культу света, дабы совершить духовную работу и тем основать в мире человеческом общность великую. Историческим фактом отмечено прививание человечеству разных культов. Мы не против культивирования вообще, если это не уводит человечество от осознания. Конечно, слово «культивирование» мало подходит к человечеству, ибо его применяют обычно к растительности. Но сам процесс взращивания иначе не назовешь, так как именно взращиванием происходит движение к великому и вечному. Быть причастным к эволюции сейчас уже слишком мало, следует войти в поток ее совершений, чтобы стать единозвучным. Сложен процесс осознания себя в эволюции, часто личное захватывает, останавливая продвижение. Научитесь не отбрасывать личное, ведь духовная работа заключает в себе соединение личного с эволюционным. При таком соединении приходит полное осознание, тогда как все другое уводит от истинного предназначения. Сложен процесс осознания себя в эволюции, часто личное захватывает, останавливая продвижение. Научитесь не отбрасывать личное, ведь духовная работа заключает в себе соединение личного с эволюционным. При таком соединении приходит полное осознание, тогда как все другое уводит от истинного предназначения. Еще великий Конфуций говорил: «Никто не должен уйти от своего предназначения. Если человек рожден на этой земле и под этим небом, значит, в них и должно проявиться его эволюционное предназначение». Спрашивают, как понять свое эволюционное предназначение. Вопрос этот настолько уместен и всегда радует своим появлением, что спешу ответить. Главное, чтобы услышали. Пусть имеющие уши да услышат. Эволюционное предназначение понимать необходимо как действие осознания. Когда спросят вас, что представляете собой в эволюции и для чего пришли в этот мир, отвечайте: представляю действие осознания, что пришло в этот мир, дабы соединить его с Высшим. Каждый найдет свой способ соединения с Высшим, и в том будет явлена его эволюционная задача. Невозможно дать всем одно средство, ибо осознание себя в эволюции происходит через работу сердца. У каждого сердца своя музыка, потому и у каждого эволюционное предназначение складывается согласно его биение, тем связь с Высшим не размыкается. Для начала нужно понять причинность этого мира, а это значит стать частью его. Многие не принимают этот мир и, соответственно, себя в нем, отчего возникает нагнетание следствий, осложняющих состояние обоих. Причинность есть сцепление, нить сущностная. Следует обратить внимание более всего на природу причинности, тогда причина и следствие отрегулируются через свое взаимодействие. Вмешиваться в карму никто не позволит, сам закон не допускает вмешательства. Нужно научиться работать с причинностью, ибо в ней заложено эволюционное предназначение каждого. Работа с причинностью позволяет музыку сердца настроить на ритм света и тем отладить свое взаимодействие со всем сущим на земле и на небе. В ритме света зарождается великая симфония жизни. Только сердце, созвучное с нею, способно осуществить действие эволюционное. Часто видим, как желание быть в эволюции через эволюционное предназначение возжигает дух к действию, но понимая глобальное и не замечая малого, происходит еще большее разобщение. Так идите от малого к большому, Ведь только от земли можно оттолкнуться, чтобы в небо взлететь. Только на земле причинность познаваема, тогда как в других пространствах и сферах нет этой возможности. Существует понятие обогащения духа. Некоторые понимают его как материализацию, но мы придаем ему другое значение. Обогащение духа происходит в причинности, ибо в ней осознание действенно. Миф о том, что на земле собраны одни грешники, есть сущий вымысел. На землю приходят из разных источников для обогащения духа, но, попадая в осложненные условия, осложняют свое пребывание. Это ли не проверка на прочность? Для духа нужна высокая концентрация и напряжение, чтобы создать обогащение. Могу смело сказать, что земные условия только способствуют этому. Без концентрации и напряжения невозможно быть в эволюции и поспевать за ее движением. Осознание есть работа с причинностью. Сейчас не нужно совершать искусственное действие, дабы взойти на высоты, явленные нами. Следует естественным образом достигать их, а это значит научиться осознанию причинности через высокую концентрацию и напряжение. В том происходит соединение с Высшим, и эволюционное предназначение притворяется обогащением Духа, прошедшего путь причинности. Путь причинности есть путь огненный. Не каждый принимает его, ибо идти по пути наивысшего напряжения всегда сложно. Скажу, что можете искать легкие пути, но они не дают того обогащения, что необходимо духу эволюционирующему. Каждый несет свою музыку к Высшему, но единицы создают усиление звучания великой симфонии жизни. Ритм света есть ритм беспредельности. Не любое явление дает жизнь, как только явление беспредельности, потому те, кто усиливает звучание великой симфонии жизни биением токов сердца Матери Мира, обогащают пространство космическое. Процесс обогащения как на Земле, так и в космосе одинаков. Всегда он сопряжен с выявлением нового и удалением отжившего. Если сказать проще, он создает саморегуляцию. Процесс саморегуляции – основной в движении эволюции. Когда говорим «саморегуляция», значит, выявляем способное совершать такого рода действия. Думаю, достаточно понятно, что само собой ничего происходить не может. Необходимо во всем иметь первый источник для того, чтобы задействовать остальное. В человеке множество процессов задействовано без участия сознательного, и это принято считать саморегуляцией. Конечно, так и есть, если человек живет в ритме света. Но не забудем, что в ритме света каждый атом и каждая клетка подвижны, а значит, сознательны. Ритм света создает естественную саморегуляцию, и в нем происходит обновление всего сущностного. Если трудно понять обогащение духов причинности, то более доступным сознанию будет саморегуляция в ритме света. Мы знаем, что параван могут слышать многие, но единицы способны работать с ним. Потому ранее особенно не освещали эту тему. До недавнего она считалась закрытой и огласке широкой не подлежала. Сейчас как никогда необходимо осветить ее. Время требует новых знаний, дабы старые не навредили. Сознание человечества получило импульс движения к беспредельному. Следовательно, работа духовная обозначилась вехом эволюции. Важно не навредить своим влиянием процессам космическим, в которые входит земная сфера и земное человечество, а для этого нужно знать принципы духовной работы и принципы нового строительства. Часто наблюдаем, как пытаются почистить сферу земную и космическую, собирая для этого группы и единично выдвигая себя на такого рода работу. Слишком много образовалось спасителей человечества и мира, за счет которых все здесь держится. Мы не против спасителей и приветствуем стремление помочь нам в этой нелегкой работе. Важно, чтобы такие действия осуществлялись под нашим руководством, иначе они могут стать несогласованными. Мы привлекаем для этого только подготовленных нами. Нельзя доверять сферы земные и надземные тем, кто еще не умеет организовывать сферы малые, относящиеся к личному. Неорганизованные сферы личного при воздействии мыслью на природу земного и надземного создают активизацию низшим планом, что поднимает пыль в пространстве вместо создания чистоты струящейся. Этим нарушается естественная саморегуляция пространства, и нам приходится подолгу производить озонирование, дабы снова опустить пыль поднятую. Каждая духовная работа требует тщательной подготовки. Нам радостно видеть, когда вместе производим очищение пространства, и дух ваш вовлекается в работу священную. Кто был включен в эту работу, тот знает, насколько она тяжела. Иногда по нескольку дней приходится восстанавливать силы, ибо эти медитации нельзя назвать отдохновением. Высокое напряжение и концентрация в сознательном позволяют осуществлять работу в пространстве. Здесь необходим огонь сердца и ясное понимание происходящего, а также знание ритмов, что преобразует влияние негативного. Ритм света есть ритм мгновенного преображения. Этот ритм используем тогда, когда волны несчастья грядут, захлестывая собою связи пространственные. Знайте, что Махаван и Чотаван влияют на стихийность природы, погашая действия необузданного. Их используем постоянно, и этим сдерживаем хаос пространственный. Скажу, что сейчас слышать эти ритмы не совсем высокое достижение, но когда осознание проникает в них, применяя в действие, вот это ценим, ибо помощь идет неоценимая. Ритм Параван служит связью земного с космическим. Если Махаван и Чотаван более относим к космической природе, то Параван – к природе всеначального. Биение тока в сердце Матери Мира дает всеначальный импульс сознанию, тем происходит его движение в эволюции. Этот ритм несет энергию владычицы в миры созвучные, им связь с Высшим осуществляется постоянно, потому прежде чем выходить на духовную работу с пространствами, надлежит освоить ритмы, явленные нами, и тем способствовать очищению, не внося нарушений и не причиняя вредительства. На ритмах этих происходит саморегуляция процессов эволюционных, и причинность открывается для изменения качественного. Вспомним исцеление, что проводил Иисус, мгновенно преображая больную плоть в здоровую, ведь не чудо совершал он, а всего лишь использовал воздействие Паравана, ибо в ритме высшем плоть больная способна видоизменяться в здоровую. Скажу, что знание об этом сохранялось до времени, и только в наших ашрамах оно использовалось как тайное учение о Нидане. Мы не склонны его популяризировать и поныне, потому сохраним традиции, как и прежде станем освещать его через ашрамы.
Спросите, к чему такая таинственность, когда сказал «необходимо освещение»? Я отвечу, что не делаем из этого тайны, но нам важно, чтобы в наших ашрамах было задействовано это учение. Говорил ранее, что во время Армагеддона мы все ашрамы, находящиеся в мире, перенесли в Шамбалу. В том необходимость была, потому что битва пространственная требовала непрерывного и быстрого сообщения. Также нужно было сохранить их, чтобы тьма не разрушила основательно. Теперь, когда победа свершилась, мы намерены снова строить ашрамы в мире на прежних традициях. Есть необходимость проявить ашрамы и под руководством нашим осуществлять работу духовную по переустройству мира человеческого. Хочу отметить, что ашрам дословно переводится с санскрита как «солнечная обитель сознания». Не нужно разводить монастыри. Время монастырей и отшельничества закончилось. Мы не станем поддерживать и то, и другое, а также приветствовать их появление, ибо нужно быть в мире и в нем осуществлять новое строительство, не уединяясь в монашество. В ашраме рождается общность человеческая. Необходимо, чтобы солнечная обитель сознания максимально была приближена к миру человеческому. Тогда станем задействовать мир через ашрамы наши. Сейчас все расстояния идут на сближение. Можно годами говорить, но строить новый мир необходимо уже сегодня. В наших ашрамах все равны, и каждый знает свое эволюционное предназначение. Не отсидеться их воздвигаем, а неустанно действовать огненной работой сознания. Нельзя сказать, что в ашрамах спасение человечества. Было бы нелепо с нашей стороны утверждать такое умозаключение. Мы имеем счет их. Более 12 в мире никогда не бывало. Поэтому это число есть число солнечной обители сознания. В них стекаются по огненному принципу. И если сознанию пришло время быть в эволюции и действовать согласно ее направлению, то всегда найдется обитель солнечная, что даст прибежище и священное знание для работы духовной. Мы поддерживаем только работу духовную. Огонь от нее исходит неугасимый. Ни к чему сейчас сборище бесплодное. Время действовать пришло, потому мы через ашрамы будем осуществлять руководство и сотрудничество. Наши ученики понесут знамя владык в мир человеческий, тем расширим границы братства – и тем спасем. Общность всечеловеческая нами складывается. Нужно успевать следовать за движением эволюции, ибо это движение соответствует новому времени. Новое время явлено астрологическим фактором. Следует учитывать его в духовной работе. Это поможет выявить причинность мира, связанную с пространственными пертурбациями. Нужно поставить эту науку на должный уровень. Снова повторяю, чтобы отнеслись к повторению не как к звуку, а как к велению нового времени. Каждый час в пространстве происходят перемены, они оказывают разные воздействия на природу сознания. Мы не склонны к тому, чтобы оставить без внимания пространственные изменения. Потому наши наблюдения касаются излучения новых лучей пространства, с целью помочь сознанию человеческому быстрее адаптироваться к их воздействию. Астрология и психохимия должны стать единой наукой, сопрягающей в себе знания, касающиеся сферы человеческой и надземного. Задача новой науки – помощь в осознании причинности мира человеческого. Через это и дальние миры станут более доступными, и тогда не нужно будет стрелять из пушки по ним, но осознанно подходить в работе духовной. Необходимо готовить специалистов в новой области, чтобы человечество ощутило помощь реальную. Время осознания возлагает ответственность на каждого, никто не уйдет от нее, так как спрос неизбежен. Зачем повторять события прошлого, когда будущее приближается? Так устремление к будущему
происходит через осознание
настоящего. Сделано очень много для того, чтобы отворить новую обитель человечества. Более не станем напоминать о настоящем, но будем проявлять вехи эволюционные в сознании, дабы ступени новых начинаний сложили путь огненный. Не рекомендуем идти по пути сопротивления естественному движению света, так как это все равно, что погребать себя заживо. Пусть осознание себя в эволюции станет отправной точкой в содвижении, тогда духовная работа принесет плоды лучшие. Новое солнце действий является ступенью пути огненного, так высшее с низшим приходит в соответствие и в том предрешается дальнейшее. Нельзя сказать, что Все давно уже предрешено, и человечество только использует его, следуя по написанному. Все находится во власти осознания, и через осознание любое, не лучшее предрешение меняется на противоположное. Как известно, осознание приходит чаще после всего происшедшего, но в данном случае, когда требуется немедля осуществить движение эволюционное, эта запоздалая реакция не принесет ничего хорошего. Мы можем оставить право на ошибку, ибо ее возможно всегда исправить, но право медлить принесет только наихудшее, потому призываем немедленно осознать происходящее. Не должен быть процесс осознания слишком длительным. Мы спешим предпринять все необходимое, чтобы ускорить. Иначе сроки космические станут задействовать неподготовленные, и тогда не избежать повторения уже пройденного. Миру так нужны перемены в лучшее, и время новое нацелено на работу с сознанием человеческим, дабы предрешение в худшем не разрушило то, что достигнуто за столь длительное время. Конечно, особенно хвалиться нечем, но и перечеркнуть как неудачное невозможно. Пусть духовная работа будет на первом месте значиться в осознании, а за ней и все остальное обретет позицию достойную. Мы никогда не стояли в стороне и никогда не были столь близки к миру человеческому, как сейчас. В том видим необходимость сообщения, и, следовательно, наше участие в делах человеческих – позволяет располагать всем, что происходит, происходило и будет происходить в ближайшее время. Известно, что знающий предназначение всегда старается помочь, чем возможно. Так и мы помогаем тем, чем возможно, и всем, кто способен принять помощь нашу. Чем больше осознающих помощь со стороны ведущей человечества, тем быстрее духовная работа задействует два мира, в которых мы и человечество связаны нитью причинности и движением эволюции. М. Письмо 51. Чтобы полюбить Россию, следует побывать в Индии. Можно счесть мои слова за аллегорию, но в них присутствует некое откровение очевидца, посетившего первую и давно живущего близ второй. Не зря упоминаю о странах этих, как и не зря выделяю из числа многих куда более организованных и развитых. Есть на это причины, определяющие следствия, через которые и предстоит следовать в дальнейшем намерении нашим. Магнетизм играет особую роль в процессах, что направляют сознание в русло глобальных перемен, иначе сказать, магнетизм складывает особую ауру, которая имеет свойство развивать свою широту и долготу, а следовательно в ней возникает способность служить магнитом для дальнейшего. Только такой магнит представляет собой центр мира и формирует вокруг себя устойчивое поле всех внутренних и внешних взаимодействий. Так письма мои перемещаются из священной страны в страну стотысячного. Невозможно ослабить либо остановить когда-то начатое нами строительство будущего. Магнетизм этих двух стран особый, мало кто знает природу его, которая складывалась тысячелетиями, но не историческое прошлое и не кармическое предопределение явилось предметом, послужившим такому проявлению природы, а скорее силовые токи мыслей, представляющих собой некий химизм психической энергии. Мало кто занимается изучением психической энергии, и эта область все еще остается недоступной в силу своей трансцендентальной позиции. Для нас же эта область есть основа для строительства будущего, потому, работая в настоящем для будущего, опираемся на знания, полученные из исследований психической энергии. Чтобы прояснить более картину, не погружаясь в трансцендентальность, необходимо провести анализ и построить аналогию между двумя странами, вызывающими столь пристальное внимание со стороны нашей и других наблюдателей и соглядатаев. Хочу сразу оговориться, что мы не принадлежим и никогда не принадлежали к числу последних. Потому нам доподлинно известно происходящее и происходившее в них. Мы никогда не являлись коренным населением, ни первой, ни второй, а только некоторые инкарнации им принадлежали. Думаю, этого достаточно, чтобы развернуть панораму наших психических исследований. Все, конечно же, обнажить невозможно, но некоторые основные истины вполне. Затронув тему о психической энергии, столь бездоказательную, на первый взгляд, имею желание на примере двух стран показать природу магнита соединения, или, как мы называем, психохимизма, являющегося опорой в действиях. Понятно, что руку в пустоту никто не протягивает. Это равносильно тому, что называется «указывать пальцем в небо». Поэтому рука всегда ложится туда, где есть предпосылки для обратной связи. И это столь важно, что говорить и доказывать не обязательно, так как понятно любому, даже малоразвитому сознанию. Священная страна, так называем Индию по вполне заслуженным мотивам, ибо вряд ли в какой стране возможно найти столь большое количество мест под столь нериторическим обозначением «священно». Это слово вписывается во все масштабы Индостана, так что трудно найти на нем несвященные места, по той причине, что их просто нет. Ни одна страна не насчитывает такое количество богов в своем религиозном пантеоне, а их численность равна примерно 33 миллионам. Сложно вообразить западному уму такое количество идолов и ипостасей, но, как ни странно, все они олицетворяют лик Индии и умещаются на небольшой территории, а также в сознании индусов вот уже много тысячелетий. В том есть химизм между тонкой материей и грубой, идущей посредством психической энергии. Если такое, предположим, предоставилось бы на испытание Испании с ее столь непримиримым темпераментом человеческих отношений, то такой страны, вероятно, как она, вряд ли можно было бы отыскать на карте планеты, так как она уже в средние века сгорела бы дотла от инквизиции против иудействующих еретиков, разлагающих веру каждый своим богом. А если учесть то, что Испания в то время отмечалась абсолютной монархией, где вера и политика смешивались воедино, то наше предположение получает еще большее подтверждение тому. Каждой стране выпадают на долю свои испытания, и это несомненно. Индии никогда не понять монотеизма, и ей он не грозит в силу этого, так же, как и Испании не понять многообразие вер Индии. И первый, и второй случай доказаны историей столь полнокровно, что нам ничего не остается, как признаться в этом, не подбирая особых фактов, ибо нам приходилось проводить в жизнь идеи и участвовать в построении политических и религиозных систем этих стран. Пора понять, что история пишется не историками и не народом, они только участвуют в ее искажении, но история создается руками и умами просветленной части человечества, в противовес которой имелся и имеется план невежества и тьмы. Индия священна еще и потому, что никогда не была инициатором внешних войн, хотя внутренне об этом нельзя сказать. Важно не искать внешних врагов, так как они все находятся внутри и выявляются внешне только тогда, когда карма движет. В этом заключено знание Брахма-Видьи, той самой сокровенной науки браминов, что служило основой для утверждения высшей касты Индии. В давние времена авторитет эзотерической науки Брахма-Видья был велик, но в силу своей эзотеричности многое утерялось, и знание о двойственности и истинности безличной природы перешло в разряд комментария к ритуальному исполнению основ. С течением времени многое претерпевает изменения, и чистый источник замутняется дополнительным вливанием. Но оригиналы сохраняются в генетической памяти, и не только в ней. Для того, чтобы из непроявленного все проявилось, и безличный принцип Брахма, не имеющий качеств и состояний, возымел их, требуется сущность первого соединить с материей второго через форму третьего, проще говоря, соединить противоположности в единое и неделимое. Вся жизнь человеческая состоит из крайностей, где два брахмы олицетворяют грани иллюзорности и реальности. Но между двумя этими точками всегда была, есть и будет
истина познающего.
Та причинность, что движет все, ибо она и является великой основой Вселенной. Мы называем ее покрывалом Матери Мира. На этом моменте предвижу вопрос. Какая связь между внешним миролюбием Индии и вышеизложенным мною в весьма сжатом виде знанием Брахмавидья, раскрывающим суть причинности? Отвечу, что самая прямая. Так как родилось это священное знание на этой земле, и этот народ первый познал, что есть покрывало Матери Великой, тем еще раз титул священности Индии подтвержден. В силу этого заключения можно без особых усилий понять, что карма страны не оказывает влияния на выбор наш, скорее она складывается по предопределению, влияющему на дальнейшее. В стране священной карма настолько обнажена и неблаговидна, что не требуется сложной аналитики, дабы предположительно выявить худшее и лучшее. Следует побывать в ней, и все откроется как воплощение наихудшего. Прежний выбор наш не осуществился, и та миссия, что была возложена на землю священную, осталась невыполненной. Есть тому причина весьма существенная, касаться которой сейчас по истечении сроков нет надобности. И все-таки, несмотря ни на что, эта страна навсегда останется священной. Следует понять, что слово «священное» означает «связанное с истиной», а, как известно, истина не требует доказательств, ибо она есть вершина всего, стремиться к которой необходимо. Наше стремление к истине никем не продиктовано. Оно есть результат выбора сердца, и им руководствуемся в осуществлении задач, возложенных эволюцией. Никто не может лишиться титула священности, если хоть однажды вступил в него, и однажды коснувшись истины, уже невозможно повернуть время вспять, так как его движение обращено к будущему, уходящему в вечность. Неисполнение возложенного эволюцией действует равно для всех, усугубляя карму в первую очередь, а во вторую лишая покровительства свыше. Если бы и первое, и второе срабатывали одновременно, то давно Земля как планета разума числилась только в акашных записях Солнечной системы, и не более того. Карма Индии действительно ухудшена, но мы остаемся в пределах близких, ибо покровительство наше еще действует. Не забудем, что карма народа и карма страны разные, они только пересекаются между собой, образуя линию взаимообратимости. И если говорить более определенно, то страна священная лишилась руки ведущей, но народ ее не обречен потому лишь, что некоторые из нас еще принадлежат ему, конечно же, физиологически, родом из Индии. Многие из нас не спешат переходить в уплотненные астральные формы по той самой причине, что физиология биологического тела несет дхату или состоящая из коренных элементов и клеток, тем обусловлена связь с кармой рода последнего рождения. Конечно же, воплощенная карма давно изжита нами, учитывая наш весьма преклонный возраст, но связь с коренной расой поддерживается именно через дхату. Известно, что сейчас осуществляем переход человечества
в новый энергетический вид и собираем на магнит действий шестую расу. Новая раса, солнечная или лучистая, как мы называем ее по названию шестого энергетического вида, она представляет собой человечество, способное осуществлять синтез всего, что достигается в духоразумении. Можно назвать ее расой, связанной с истиной. Истина есть Матерь Всечеловеческая, что являет в синтезе слияние тысячи солнц Вселенной и олицетворяет источник света сущего. Так снова говорю о синтезе, ибо в нем происходит умное делание, называемое по-иному духоразумением. В основе всех учений и философских систем лежит умное делание, как способность совершать действия, присущие разумному человеку, не являющемуся полумерой сознательного. Никогда полумера не имела возможности вместить противоположности, а тем более совместить их, проникая в причинность, движущую все в космосе. Сущая или сама причинность всегда оставалась тайной, покров которой снимали немногие, а если случалось, то они становились буддами действия. На планетном уровне их 9, на солнечном 432. Эти числа имеют особое значение, так как они управляют сарасом, планетным и солнечным. Каждому Будде принадлежит тысячная часть кальпы, в которой он проявляет Вселенную, тем самым становится создателем. Напомню, что на пути познавания существует 12 ступеней, и создатель – последнее, которое возможно овладеть, будучи занятым умным деланием. Эта ступень, как и все предыдущие, имеет три подуровня – создатель идей, создатель законов, создатель миров. Ею определяется сущее, где каждый атом пространства представляет собой сжатую в точку Вселенную. Наши представления о Вселенной весьма отличаются от всего того, что ныне исследовано наукой и вынесено на публику в качестве достижений. В то же самое время мы не торопимся обнажать свои открытия и обнародовать широко те исследования, проводимые нами, которые в корне поменяют относительную траекторию мысли человечества. В переходном периоде от Кали-юги к Сатья-юги, что сейчас происходит как период сумерек, сложно облекать в тонкую материю знания более глубокие, нежели те, что уже выявлены к этому часу, тем более, что сумеречное сознание не имеет той ясности, дабы духоразуметь истину в первозданном виде. Научиться видеть свет во тьме было куда проще, чем сделать то же самое в сумерках, и только озаренное огнем сознание способно постичь истину, не затуманив ее координаты. Нельзя сказать, что мы станем выжидать рассвета. Конечно же, работа не прекратится, но методы и подходы станут иными. Уже сейчас изменения в иерархии дают плоды положительные, и то, что невозможным казалось вчера, на завтра выявляется реальностью осуществленного. Кого-то может заинтересовать такой поворот судьбы. Отчего столь трудно осуществимое перешло в разряд реальности? Ответ будет простым, дабы и сумеречное сознание прояснилось. Без точки невозможно создать окружность, она есть центр всего, и в ней все пересекается, образуя лучи, что уходят в беспредельное. Также без точки невозможно довершить круг. Именно его завершение является высшим творчеством космического магнита. И это творчество есть огненное право совершать работу космических сил наряду со всеми другими светлыми силами, относящимися к земному и надземному существованию. Точка эта или центр, магнит космический, также необходим при активизации всех энергий, призванных осуществлять новое космическое строительство и формировать новую эпоху. Точка есть сердце Матери Мира. Все сущее связано между собой через работу его токов, насыщающих пространство благодатью, ниспосланной свыше. Теперь Матерь Мира с нами, потому Земля является хранительницей сердца Вселенной, ибо ее планетный круг совершен, а значит, все, что раньше нами строилось для будущего, настоящим обретает подтверждение в реальности исполненного. Уже нет необходимости сдерживать карму мировую за счет кармы человечества. Равновесие, достигнутое в тонком плане, способно воплотиться на физическом, что в ближайшее время будет претворено, так как это обозначено предопределением. Наступает период сутр-атман, следующий за период тамас-атман. Ими названы состояния прояснения и затемнения, что также необходимы, как и периоды обскурации и покоя, проявления и активности. Период сутр-атман характерен тем, что его процессы затрагивают развязывание кармы, воплощенной в человеческом обществе. Развязывание нити духа символично для новой эпохи, ибо без развязывания кармы невозможно достичь рассвета, как следующего периода, идущего за прояснением. Его называем бхаратман. Все эти периоды последовательны, и каждый имеет свое исчисление, установленное сроками. Могу сказать только то, что в суммарном сочетании они приравнены к 9000 лет. Эта цифра не для скептиков и пессимистов, она, конечно же, даст им почву для колебания, но сущность ее предназначена для более важного и значительного, а именно ясного представления сроков, отведенных человечеству сознательному. Надо помнить, что этот срок частично пройден уже, как период тамас-атман, потому следует ждать не так уж и много, более того, зная, что прояснение приближается. Будда сказал, достичь просветления можно только при участии ясности. Ясность есть духоразумение, то качество сознания, что позволяет знать доподлинно происхождение сроков и их обозначение в действиях. Эти письма направлены внести ясность в мир человеческий, тем самым ускорить процессы переходного периода, дабы было возможно далее осуществлять работу нашу. Мысли и действия наши устремлены в Россию. К 100-тысячному народу обращаемся, возвестив ранее о возложенном на него доверии. Нет на карте планетной страны столь великой своими масштабами и столь многострадальной, как страна благословенная. Ныне станем называть ее именно так, ибо благословение свыше ей возвещено через сердце Матери нашей. Новая страна и страна благословенная есть единая. Новизна не рождается без содействия нашего. Потому в новом всегда следует видеть благословение наше. Волны народной кармы стотысячного вздымаются от ударов стихийных токов, вырывающихся на поверхность, пытаясь прорваться в сознание масс. Но мы стремимся вносить равновесие, дабы волны эти не превратились в шквал, несущий разрушение всеобщему. Место страны этой предопределено давно, уже сказал, что оно имеет особенность магнетическую, ибо силовая линия магнита сопряжения мирового через нее проложена. Хочу отметить, что там, где происходит схождение силовых геомагнитных токов, всегда образуются пространственные элементы, из которых стихии складывают разные сочетания. Если смотреть на такую работу природных элементалов через прибор, названный нами геотрон, то можно видеть на поверхности очень интересное сочетание вихрей и разных потоков частиц, которые напоминают игру мозаики в калейдоскопе. Эта природная особенность нечасто встречается, можно сказать, что только в этом месте Земли. Мы называем его пояс постоянной активности. Надо отметить тот факт, что отсталость науки есть показатель недостаточно исследованных ею областей. Если можно смотреть в телескоп и наблюдать за движением светил и звезд, а также видеть проистекающий лучевой химизм в надземном, почему с надземного невозможно видеть геохимическую активность через специальные приборы и аппарат? Косность мышления не допускает того, что Земля может иметь подобные характеристики, тогда как поверхностный химизм ее сочетается прямо пропорционально с химизмом надземного, а следовательно в том формируется постоянно новое сочетание, дающее изменения всеобщему. Нельзя не согласиться с тем, что Россия действительно имеет врожденное качество – быть всегда разной, а потому новой. Она есть лаборатория мировая, и в ней мы находим возможность открыть еще неизведанное и непознанное. Название страны этой тоже не случайно, и на санскрите оно имеет более подлинный перевод, как «игра света». Учитывая тот факт, что санскрит – язык образов, следует сделать вывод о многообразии самого языка, но только те, кто говорит на нем как на родном языке, а не пользуются им, способны дать более точный перевод и пояснение. В этом вся сложность передачи и причина того, что многое претерпело изменения в переводах и пояснениях к текстам, изложенным на санскрите. Предвижу вопрос. Почему название страны благословенной звучит на санскрите, а не на другом языке, близком славянской культуре? Корни России уходят в глубокую древность, не подлежащую исследованиям в силу своей давней предыстории, а именно тогда начиналось зарождение новой культуры, последней среди множества других, сохраненных в традициях и верованиях народов. Уже давно знали за Россией будущее мира, потому имя страны, нами, возвещено как место, предначертанное высшим велением. Кто видел игру света, тот знает принцип слияния, столь необходимый в работе лучей. Так слияние кармы народов мира происходит и происходило в этом месте. И тем сформировалась карма стотысячного, затрагивающая корни общечеловеческие. Известно, что новое вливание в среду или коллективное всегда организуют изменения состояния, которые влияют на саму первоприроду образований, в том дух проявляет свою активность, называемую нами радж-горение. Радж-горение необходимо для достижения высот, явленных эволюцией. И только коллективное, присущее общности, сложенной из разнородных частиц и кармических потоков, способно поддерживать это духовное горение всегда независимо от условий существования. Это горение не является внешним признаком, хотя когда огонь прорывается наружу, он либо активизирует центры бессознательного и становится энтузиазмом, либо активизирует центры сознательного, являя собой кооперацию и сплоченность в действиях. И первое, и второе уже представилось наблюдать в России, как строительство светлого будущего и защита Отечества. Есть такое словосложение – русский дух, но мы придерживаемся более правильного определения – Иван Стотысячный, ибо в том видим непоколебимость общности, сложенной столетиями. В этом народе умещается то великое многообразие человечества, какое вряд ли способны уместить другие народы. Ивану Стотысячному не присуща кровная месть, а также этот народ чист тем, что никогда религиозный фанатизм не толкал положить на жертвенный алтарь себе подобного. Но самый основной вес, сыгравший положительную роль в формировании общности и народной кармы, наднациональная политика смешения родов и наций. Подняться сознанием к построению братства есть высшая степень проявления радж-горения. Потому ценим эту особенность и стремимся поддержать своим горением столь высоко значимое для эволюции и будущего качество духовности русского народа. Хочу заверить, что попытки изменить политику наднациональную в России не увенчаются успехом. Не зря один из ее великих полководцев изрек: «Кто на Россию с мечом пойдет, от него и погибнет». Невозможно разрушить сделанное в радж-горении, ибо этот огонь опасен для тех, кто вмешивается. Тем огненный народ защищен силой горения, Надо только не ослаблять силу, дарованную свыше, потому для закалки ее и упрочения предоставлено пройти через огонь, воду и медные трубы. В том испытания предъявлены, дабы можно было в дальнейшем положиться полностью, как на прошедших первыми горнила опыта огненного. Мы не склонны драматизировать события, происходящие в России, ибо знаем, что первые два испытания уже пройдены, и последнее исчерпывает свое подавление. Каждому народу выпадает на долю свое, но редко кому удается добиться результатов положительных. Так мы за Россию ратуем и возводим мост от страны священной к стране благословенной. Этим стремимся соединить два высоко значимых для мира источника благодати. Движение по этому мосту должно быть непрерывным. Он есть нить связующая, что между прошлым и будущим. Любить Россию означает устремляться к будущему. Жить в России – великая честь. И для принявших чашу нового опыта, и для тех, кто сердцем проникся к ней, как к матери великомученицы. Возложенное на страну благословенную несет в основе карму мира, потому считаем, что ноша сия не должна находиться без поддержки ближнего и дальнего сообщества, ибо, напомню, что карма мира и карма человечества приходят в объединение. Объединенные потоки всегда имеют свойство взаимодействия. Так ток в мировом вливается в волны человеческие, так волны кармы народной способны преобразовать мир и звучание его наполнить вибрацией братства. Когда говорю «Россия», то непременно должны слышать в слове этом призыв к братству и единению, ибо игра света рождает сияние лучистое, подобное сияние ауры братства. Можно назвать игру света еще и иллюзией, она есть другая сторона природы, относящаяся к внешнему ее проявлению. Невозможно подойти к внутреннему, не познав природу внешнюю, как и невозможно создать реальное, не усвоив иллюзорное. Опыт с иллюзией уже пройден в стране этой, и теперь предстоит пройти опыт реальности, дабы основать братство на принципе сознательном. Вот тогда игра света будет явлена для мира как маяк спасительный и центр общины всечеловеческой. М.
Письмо 52. Падение и взлет – есть две меры, что предусмотрены для всего, как проверка способностей. Не станем отрицать, что происходящее событие в России определенно выглядит не в лучшем свете. Когда карма народная разрешается, всегда ей сопутствуют мощные события, следующие одно за другим и выстраивающие цепь причинности. Не станем судить, насколько падение совершено, но станем способствовать восхождению, дабы взлет снова не спровоцировал первое. Говорю о явлении взлета символически, ибо крылья орла распростерты, потому устремлены к высотам небесным. В том изначально заложено движение от материи к духу всеявляющему. Имеющие крылья не могут быть обреченными. Это изречение есть истина, которая строит новую форму жизни. Вспомните слова изучения. Формы жизни есть печать духа народа. Так печать стотысячного скрепляет будущее и настоящее через новую форму жизни, что называем духоразумением. Первыми идут те, кто способен передвигаться за ведущими. Эта способность высоко ценится нами, потому рука ведущая для России явлена, и щит наш над нею вознесен, дабы покровительство свыше присутствовало. Могут спросить, отчего так дела плохи в России? Отвечайте. Тяготы мира
возложены на нее, ибо центр мира в ней, и сила могущества, что являет собой державу света, хранится в России. Потому бьются волны несчастий о границы благословенные, потому сила могущества направлена на сдерживание их более всего, нежели на создание благополучия. Держава света, что ваджра, действующая там, где есть ее присутствие. Можно назвать саму страну державой света, но это имя принадлежит будущему. Приоткрою завесу тайного, сказав о том, что за всю историю мировую ни одна страна не имела двойной ваджры, символизирующей власть в земном и надземном. Но именно сейчас, в России, их присутствие отражает волны несчастий мировых и бедствий человеческих. Эти ваджры переданы нами давно в страну благословенную, но сила в прямую активность и взаимодействие еще не приведена. Необходимость выдержать сроки нагнетает токи, неблагоприятные для страны, но мало кто понимает реальность происходящего, большинство видят только внешнее, чем является иллюзия бытия, и лишь единицы наших сотрудников знают, храня молчание до срока. К тому времени, когда письма придут в мир человеческий, многое прояснится, и тайное станет явным. Обе ваджры находятся в сохранении надежном, но, повторюсь, что еще не совмещены для работы, потому пребывают в разных местах и разных состояниях. Мы довольно научены опытом передачи в мир человеческий предметов, имеющих магнетическую ценность. Не стану употреблять слово «мистическую», ибо мистика давно перешла в разряд реально происходящего. В этот раз сочли необходимым оберечь переданное нами более надежно, дабы результат, зависящий от силы, заложенной в ваджрах, непременно сыграл в положительном направлении. Чтобы успокоить любопытствующих и отмести напрочь лжехранителей, которые обычно обнародуются сразу после обнародования, что где-то есть и хранится, могу заверить, местонахождение первой можно лицезреть, и оно вполне доступно, а второй умолчу, ибо она находится в латентном состоянии. Скажу, что это не чудачество наше и не конспирация, а своеобразная защита тайного, ставшего на треть явным. Мы теперь менее склонны к мистике, поскольку приближение космической реальности несет сам факт существования более тонкого, нежели грубая материальность. Жизнь изнутри более достоверна, чем снаружи, потому переходим иногда границы внешние, дабы увидеть воочию происходящее. В том сближение двух миров происходит, и Россия – одна из числа последних стран, переживающих упадок и смуту на внешнем уровне, ныне станет первой через сближение тайного и явного, что есть внутреннее. Чтобы понять Россию, нужно побывать в ее глубинке. Смею заверить о том, что этого вполне достаточно, дабы увидеть настоящее лицо страны и отделить его от лжелика государственности. Многие спорят, что есть Россия? Государство, народ, территория. Не склонен давать характеристику под эгидой перечисленного, но скажу прямо. Россия – это воплощение двух, соединенных в единое, противоположностей, не проявленного духа и огрубевающей материи. В ней два начала, как две головы, что умещаются на теле государственности, смотря по сторонам разным. Кто изучал символизм, тот знает, что в олицетворении символа заложен ход действительности, разворачивающийся столь активно, насколько требует того эпоха. Смена эпох проходит красной полосой, образуя стык времени, но здесь главное не вовремя сменить декорацию, а успеть прочувствовать новое веяние, несущее обновление. Как правило, начинающие с декораций упускают возможность приобщиться к более значимому и более важному. Надо пояснить, что сегодняшняя декорация уже стара для завтрашнего, потому требуется обратиться к вечным ценностям, дабы не прослыть отщепенцем от духа русского. Новая Россия не для новых русских. Она есть обитель и отечество для истинно русских. Мы не склонны сгущать краски. Уже достаточно тьмы над Россией сгущалось со времени ее становления и по сей день. Наша задача – пролить свет истины и возвестить миру о великой миссии ее перед человечеством. Дважды сказанное открывает виток новый, потому снова весть устремляем в Россию тем, взываем к истинно русским. Спрашивают, где сокрыта душа мира сего? Я отвечу, что душа мира в России пребывает. Если спросят вас, что есть душа мира сего, то отвечайте, вместилище многонационального. Никто не сможет оспорить местонахождение ее, ибо за всю историю мировую не удавалось сблизить народы и нации в монолит единый, как только вокруг имени Россия. Найдутся клеветники, что затрепещут от гнева, возразив сказанному, будто нет более монолита. Согласен с их утверждением наглядности, но добавлю, что государства может и не быть, а народ и связи всегда были и будут. Кто однажды пожал руку собрата, тот навсегда связан с ним. Пусть на материальном плане связь разомкнута, но на тонком эта связь неразрывна. Говорил уже, что каждое рукопожатие несет особый химизм. Именно он скрепляет связь печатью братства. Враг никогда не протянет руку, ибо знает, что из врага обратится в сотрудника. Потому говорю, учитесь различать врагов и сотрудников по рукопожатию. Мы руку помощи протянули России. Немногие сердца откликнулись, но время еще есть. Трудно принять учение, когда нет основы соответствующей. Больше полувека без религии прожито, срок немалый. И результат его налицо выявляется как отсутствие устремления к истине. Могут возразить тому сторонники учения, но я отвечу. Мелкие группы для нас не показатель, хотя намечается движение к единению. Жить в России и знать Россию совершенно разное. Многие покидают пределы ее с целью найти долю лучшую. Бесспорно то, что стремление к благополучию есть генетически заложенное явление, иначе бы прогресс был бы невозможен. Но Россия не для слабых духом, и это истина есть факт неопровержимый. Искать за пределами лучшей доли – занятие для слабаков. Но вот создать благополучие, что называется, на месте, не каждый способен. Потому ценим подвиг тех, кто предпочитает остаться истинно русским. Дух непроявленный не может долго оставаться таковым, ибо латентность его несет только временное состояние. Остальное предоставляется свайамбху или самоосуществлению. Этот процесс носит характер, подобный цепной реакции, остановить которой невозможно. В Тибете считают свайамбху беспричинным перерождением одного в другое. Процесс этот весьма метафизический, тем заслуживает внимательного изучения в дальнейшем. Так бывает, к примеру, когда обычный человек, засыпая, просыпается другим, более просветленным, нежели до сна. Ответ на сие вряд ли найдет современная наука, но мы приписываем такое изменение сознания духопроявлению, то есть свайямбху. Беспричинность есть несуществование, где переход от полусознательного к сознательному осуществляется спонтанно. Называем этот переход рождением естества, связывающего смертное с бессмертной монадой. Именно несуществование принадлежит бессмертию, тогда как все остальное к сущему. Касаясь свайямбху, хочу отметить, что расовое посвящение происходит через обязательное изменение мировоззрения. Можно сказать, что свайямбху и есть расовое посвящение, создающая объединенный кармический поток или коренную расу. Такого рода действия предпринимается владыкой расы Ману, через него создаются новые ветви человечества и формируются будущие расы. Ветвь стотысячная принадлежит русскому народу. Происхождение берет от Иоанна Крестителя, потому называем ее ветвь Ивана Стотысячного. Скажу еще, что ветви народные формируются не по генетическому принципу, а по принципу складывания ауры. Если кто-то наблюдал за работой пчел, трудящихся над созданием сот, тот, может быть, разглядел в этой мистерии совершенный механизм природы, складывающий нектар в ячейки посредством правильного построения и распределения задач, а также неукоснительного соблюдения дхармы, закона. Через ауру все между собой скрепляется, образуя цемент будущего, потому, когда говорю «взращивайте ауру свою», непременно взываю к цементированию пространства, дабы основать общее, коллективное, способное находиться в равновесии и обмене со всем сущим. Так новая раса человечества нарождается через Сваямбху, и Иван Стотысячный есть начальная стадия, что следует укрепить как магнит будущего. Сваямбху является собой замену сущности сознания. В том не кроется подмена одного сознания на другое. Этот метод относится к ухищрениям темных. Сваямбху представляет особый случай, когда сознание открывается, и энергия, накопленная во многих воплощениях, переходит беспрепятственно в это воплощение, тем генетическая сущность или воплощенная карма личности сгорает, и карма чен, то есть освобожденный поток прежних накоплений, воплощается в новую форму сознания. Новая инкарнация не может быть связана с прежней, между ними всегда стоит воплощенная карма новой личности, что запечатляется при рождении и тем образует новое сознание. Воплощенную карму человека мы называем карма-чит. Если учесть, что карма-чен есть чистый поток, то карма-чит загрязненный абстрактным восприятием, в котором более всего доминирует карма общества, рода, родителей и личная карма. В совокупности они несут некую начальную форму сознания, принадлежащую скорее абстрактному «я», нежели конкретной индивидуальности. Сваямбху невозможно вызвать, либо ввести человека в него. Это эволюционный момент, связанный с огненной трансмутацией, и никто не вправе помешать ему, равно как и извне, способствовать. Потому соискателей добиться посвящения через Сваямбху хочу огорчить, ибо за весь наш жизненный опыт этого искусственным способом не происходило, а достигалось только при условии высоких накоплений. Будда первым на земле прошел Сваямбху, что явилось результатом огненного труда в нескольких тысячах воплощений. Может возникнуть вопрос, каким же способом непроявленный дух стотысячного пройдет сие весьма непростое посвящение? Отвечу, что вся раса человечества пройдет посвящение это, но Иван Стотысячный, что из последних, будет первым, и в этом великая заслуга матери Агни-йоги. Урусвати в опыте своем создала ген огненности, претерпевая сильнейшее мучение для того, чтобы воплощение чистого в человечестве стало возможным. Ничто так не чистит, как огонь трансмутации, потому опыт этот уникален тем, что огненная йога пройдена земной женщиной и матерью, не отдаляясь от земных условий. Будда не смог создать ген, но положил начало опыту. Быть в нирване и на земле одновременно оказалось невозможным для создания гена огненности. Близок был и Аурабиндо, но отошел от опыта, прибегнув к уединению. И только матерью Агни-йоги опыт был приведен в завершение. Русская женщина приняла на себя столь необходимое для будущего, совершила подвиг неоценимый. Не надо думать, будто мы являемся русоманами, стремясь превозвысить этот народ над другими. Конечно же, мы не изменяем принципу наднациональному, но факты говорят сами за себя.
Иван Стотысячный теперь носитель гена огненности, и этому народу уже нет надобности много тысяч лет воплощаться, проходя пути страданий каждый раз в новом круге. Карма народная уже так сжалась в ускорении, что более невозможно находиться в таком положении, ибо пружина может не выдержать, произведя взрыв радж-энергии. Взрыв радж-энергии создаст волну психоза, охватывающего масштабы огромные. Эта волна способна поражать своей радиоактивностью все разумное, вызывая необратимые процессы в психике чувствующего начала, и из живых биологических субъектов создать всеобщую массу. Так уже было дважды, при первом и втором потопе, хотя большинству известен только второй. Третий потоп тоже имеет основу в пророчествах, но наша задача – не допустить взрыва радж-энергии, ибо начинать третий раз все сначала будет для нас невозможно.
Скажу, что многие из нас прибыли на Землю после первого потопа. История умалчивает о нем, но на скрижалях судьбы планетной остались следы, исследовать которые невозможно по прошествии ни одного миллиарда лет. Библейская история начинается с момента этого потопа, где сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». В начало этого сотворения положено создание противоположностей, представленных землей и небом, тьмой и светом, и отделение их друг от друга. Но истинный текст звучит по-иному. Сначала отделил Бог небо и землю, ибо земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Кто занимался электролитами, тот не станет оспаривать факт односторонней проводимости тока в жидкости, отделяющей два начальных элемента между собой, равно как и оспаривать единственный способ отделения неба и земли посредством воды. Процесс сотворения противоположностей и отделения их друг от друга был произведен вторым мировым ману, тогда как первый ману руководил процессом, предшествующим второму, название которому «дикшабда». Понятие для большинства новое, но для нас оно не что иное, как создание единого пространства логоса. Воплощенный логос есть слово, именно посему приведу строки истины из книги книг. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него не начало быть, что должно быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светил, и тьма не объяла его. Каждый ману является покровителем человеческого рода, и каждый вносит элемент для строительства расовых циклов и периодов. Используя возможность пролить свет истины на некую затемненность, не говоря уже о тьме, скажу, что первый ману был законодателем и дал законы, второй элемент силы проявил борьбу противоположностей, третий ману создал планы сознательного, четвертый установил связь между всем, пятый даст провод с высшим, путь, шестой установит магнит всеобщего, седьмой будет руководить слиянием и растворением. Недавно четвертый ману закончил свою работу, уступив место пятому. Возвращаясь к перечисленному, следует отметить, что четвертый ману через создание последней коренной расы Ивана Стотысячного определил связь между всем. Не забудем, огненная йога и есть связь, что служит опорой для настоящего и будущего. Все ману являются Буддами справедливости, и в них выявляется последовательность действий, что притворяют законченность эволюционного процесса. Тема потопа стала давно животрепещущей, но мы не склонны ее драматизировать. Замечу, вода является не только проводником-электролитом, но еще хорошим растворителем и носителем информации. Эти три качества отнюдь не безосновательны, и в теме потопа несут ключевое значение.
Леонардо оставил в своем творчестве ключ, который вот уже много сот лет пытаются разгадать последователи и мистики. Немногое сохранилось из его чертежей и рисунков, но все они, несомненно, имеют ценность великую, ибо в них сохранено тайное значение, нерушимое в веках. Среди прочих его художеств есть три потопа, написанные им в разное время, но мало кто способен увидеть в них истинное, присутствующее в каждом. Они есть пророчества из прошлого для будущего, суть которых до сего момента остается непознанной. Возьму на себя роль добродетельного дядюшки, два слова в кавычках. Открою момент истины, дабы прекратить эту головоломку, тем самым освободив умы от дребезжания в ложных догадках. Причина второго потопа весьма прозаична и касается сугубо нравственных ценностей, тогда как причина первого заключена в нарушении равновесия через несоблюдение законов, данных первым ману на заре человечества. Приведу строки писания к этому. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». От Иоанна. Второй потоп весьма достоверно изобразил наш духовидец, написав на нем «Здесь Адам, а там Ева». В нем явное свидетельство замены нравственных ценностей на материальные через разъединение духа и материи, повлекшее нарушение гармонии между мужским и женским началом. Гармония между небом и землей и между мужским и женским началом столь существенна для мира, так как она несет основу для будущности и является гарантом мирового равновесия. Итак, два качества потопа уже проявили себя, осталось непроявленным слияние и растворение, или третий потоп, что непременно должен притвориться как завершение человеческого цикла. Напомню вновь о пролае, являющейся кульминацией или завершением цикличности. Она несет растворение всему и тем заканчивает работу последнего седьмого ману. Сроки для третьего потопа столь великие, что не стоит придавать их счету. На том можно было и почить на лаврах, ожидая пролаи, но не забудем, что равновесие еще предстоит восстанавливать. Впереди работа большая, ибо третий потоп из-за нарушения равновесия может прорваться раньше означенного эволюцией. Имеем возможность предостеречь от пагубного влияния потопа, потому спешим установить равновесие на планете, дабы пророчества не притворились в явное.